Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Шримад Бхагаватам, 9 песня, глава 18. Царь Яти обретает утраченную молодость. Текст 31. Итак, санскрит. Вилокья ушанастим раджан чармишта супраджан квачит там эва вавре рахаси сакья патим риталсати. Вилокья,
Вилокья,
увидев,
увидев.
Ашунасим,
Ашунасим,
дочь Шукрачари,
Деваяни,
Раджан,
Раджан,
о царь Парикшит,
Парикшит.
Шармиштха,
Шармиштха,
дочь Вришапарвы,
Супраджам, Супраджан,
родившую хороших детей,
родившую хороших детей.
Квачит,
Квачит.
Однажды,
однажды.
Там,
там
ему, царю Яяти,
ему, царю Яяти.
Эва,
Эва.
Поистине,
поистине.
Вавре,
Вавре.
Попросила,
попросила.
Рахаси,
Рахаси.
В уединенном месте,
в уединенном месте.
Сакья,
Сакья.
Подруги,
подруги.
Патим,
Патим.
Мужа,
мужа.
Ритау,
Ритау.
В подходящем состоянии,
в подходящем состоянии.
Сати,
Сати.
Пребывающие.
Пребывающие.
Перевод стиха. О царь Парикшит, видя, что у Деваяни родился хороший сын, Шармиштха пришла к царю Яяти, мужу своей подруги Деваяни, когда настало время, подходящее для зачатия ребенка. В уединенном месте она обратилась к царю с просьбой подарить ей сына. Комментария нет. Тут нечего комментировать. Желания людей не нужно комментировать. Комментарий требуется, когда желание не соответствует истине, но противоречит каким-то правилам высшим, законам. Тогда нужно объяснение, комментарий, проповедь, разъяснение. Но если человек что-то желает, никто не может объяснить. Ну, есть причина на то. Ну, не раскроются, конечно, эти причины.
Раджа путриартито патье дармам чавекшья дармавит смаран чукра вачакаре диштам эвапи падьета.
Несомненно, царь Яяти был осведомлен о принципах религии. Поэтому, когда царевна Шармиштха попросила его зачать с ней сына, он согласился исполнить ее желание. Хотя царь помнил предупреждение Шукрачарии, он согласился соединиться с Шармиштхой, поскольку считал, что это угодно Всевышнему. Комментарий. Царь Яяти прекрасно знал обязанности кшатрия. Если женщина просит кшатри дать ей сына, он не имеет права отказать ей в этом. Такова одна из заповедей религии. Поэтому, например, видя, что Арджуна, вернувшийся из Двараки, был чем-то удручен, Юдхиштхира, которого также называют Дхармарадж, предположил, что тот отверг женщину, которая просила его о сыне. Хотя Махараджа Яяти помнил предупреждение Шукрачари, он не мог отказать Шармиштхе. Он счел необходимым дать ей сына, а потому соединился с ней после того, как у нее закончилась менструация. Такие половые отношения не противоречат принципам религии. Как сказано в Бхагавад-гите, «Тарма вируто буддишу кама сми» — сексуальные отношения, соответствующие принципам религии, одобрены Кришной. Поскольку дочь царя Шармиштха хотела, чтобы Яяти дал ей сына, их отношения были религиозным актом, а не проявлением похоти. Возможно, тут понадобится какой-то комментарий. Я думаю так. можно понять не совсем правильным образом то, что здесь объясняется. Это соответствует принципам религии. Но только в том случае, если на самом деле женщина желает мне хорошего сына. Вот это критерий правильности отношений. Собственно говоря, это единственная причина для сексуальных отношений, даже в браке. Это не является сексуальной жизнью, ну, то есть животной жизнью. Еда, солнце, укрепление обороны – это биологические потребности, то есть телесное сознание. И у людей современного мира они имеют приоритет, эти чувства, эти желания. Первостепенное значение именно вступить в сексуальные отношения. А потом, может быть, будут дети, мы не знаем. Мы не думаем об этом, когда вступаем в отношения. Мы думаем о сексе, о чувственных наслаждениях, о нашей любви. Вот что важно. Вот для этого мы брак создаем. Ну и понятно, что каким-то образом дети появятся после этого. И какие они будут, мы не знаем. Не так ли? Вот они должны уже знать до брака, до зачатия, какой должен быть ребенок. Вот это важный момент. Если они уже знают, что это будет, они уже как бы проектируют этот момент в своем сознании, в своем сердце, достойное потомство, в этом случае это не является животным актом. Это божественный акт. Продолжение рода человеческого – это божественный акт. Это ничего не имеет общего просто с сексуальной деятельностью. Это совершенно другая наука. Здесь именно такой случай описывается, что Шармишта, она захотела ребенка. Но обычно женщина, она обращается к мужчине, который достоин, от которого она именно может иметь хорошего ребенка. Каким-то образом она это знает по своей природе вещей. Если же это просто одна похоть, это не является чем-то духовным, правильным. В этом смысле говорится, что кшатрий должен дать сына женщине, которая просит об этом, просит ребенка. Так у Деваяни родились Яду и Турвасу, а у Шармишти Друхью, Ану и Пуру. Много детей было. Когда надменная Деваяни узнала о том, что Шармишти вынашивает ребенка от ее мужа, она вне себя от гнева направилась в дом своего отца. Тут тема сейчас будет интересная. Вы уже чувствуете, что дело непростое. Сейчас Шукрачарья об этом узнает. Браман. Царь Яяти, который был очень страстен, помчался вслед за своей женой, догнал ее, остановил и попытался успокоить, говоря ей приятные слова, массируя стопы, но ничего не могло утешить ее. Если жена в гневе, то вот знаете, что нужно делать. Массировать стопы, говорить приятные слова. Но это не помогает. Не очень помогает, если она очень в гневе. Шукрачарья пришел в великий гнев. О, неверный муж, обуянный вожделением, глупец. Ты совершил непростительную ошибку, сказал он. Позже, по моему проклятию, старость поразит тебя, обезобразив твое тело. То есть такие брамны боялись, как Шукрачарья. Царь Яти сказал: «О, мудрый, упочтенный браман, я еще недостаточно насладился твоей дочерью». На это Шукрачарья ответил: «Ты сможешь отдать свою старость тому, кто согласится поменять ее на твою, на свою юность. Можешь вернуть. Но если кто-то согласится взамен дать тебе эту юность свою, а твою старость для себя». Вот при таких обстоятельствах ты можешь вернуть себе юность. То есть здесь Шукрачарья смягчается. Почему? Из-за дочери. Царь говорит, что ну да, я похотлив, но я же муж твоей дочери. Если я буду стариком, то твоя дочь, как она будет наслаждаться семейной жизнью? Она тоже как бы будет страдать? Не только я? Но он просил как-то смягчить это проклятие, и вот в результате этого Шукрачарья сказал: «Хорошо, вернешь молодость, но чью-то молодость должен тебе кто-то добровольно отдать, и взяв твою старость». Комментарий Шрилы Прабхупады. Когда царь Яти сказал Шукрачарье, что он еще недостаточно насладился его дочерью, Шукрачарья понял, что на слав на Яти старость он поступил вопреки интересам своей страстной дочери, поскольку лишил ее возможности удовлетворять свои желания. Тогда Шукрачарья благословил своего зятя, сказав, что он может обменять свою старость на чью-нибудь юность. Он дал Яти понять, что если сын отдаст ему свою юность и возьмет себе его старость, то царь сможет и дальше наслаждаться супружеской близостью с Деваяней. Но вопрос в другом. Кто же захочет стать стариком преждевременно? Старость приходит медленно, постепенно. У нас есть возможность к ней привыкнуть, принять ее. Хотя это невозможно принять сразу. Постепенно природа устроена так, из-за иллюзии. Человек принимает свою старость. Даже с неохотой, но принимает. Но есть такая болезнь. Я не помню, как она называется. Она связана именно с этим моментом, где механизм старения срабатывает за буквально считанные месяцы или годы. Вдруг случается так. Я слышал. И люди ужасаются этой, и очень боятся таких болезней. Страшно, страшно. За полгода можете стать глубоким стариком. Если сразу старость приходит, вы понимаете, какой это ужас. Для души, для нашей жизни, как бы естественной духовной жизни, это страшно. Потому что душа не стареет никогда. Итак, каким же образом это трудно? Это трудно обвинять свою старость. В данном случае я не состарился быстро тоже. Это было несчастьем. Если кто-то старится, естественно, мы не называем это несчастьем. Ну, состарился, ну, нормально. Все спокойны, уравновешены. Ну, это Кришна действует таким образом. Яяти, благословенный Шукрачарья, обратился к своему старшему сыну с такой просьбой. Мой дорогой сын Яду, прошу тебя, отдай мне свою молодость и возьми мне мою немощь и старость. Здесь вкратце описывается. Это Шримад Бхагавата. Но если вы откроете Пураны, там более подробности писания этих историй со всеми деталями, переживаниями. Потому что царь Яти, он обратился к сыну, почему с такой просьбой? Он что, враг своему сыну? Он что, эгоист такой? Как это вообще можно понять? Вы хотели бы, чтобы ваш сын взял вашу старость, вы снова взяли его молодость? Вы что, вампир? Ну, то есть, вот такая странная просьба, не так ли? Мой дорогой сын, я еще не удовлетворил свои страсти. Пожалуй, пожалей меня, возьми мою старость, на которую обрек меня отец твоей матери. Не дай мне взамен, но дай, и дай мне взамен свою молодость, чтобы я мог наслаждаться жизнью еще несколько лет. Ради нескольких лет. Такова природа вожделения, комментарий Шрилы Прабхупады. В Бхагавад-гите сказано «Камай стай стар хрита гьяна». Тот, кто слишком привязан к удовлетворению чувств, теряет рассудок. Словом «хрита гьяна» называют того, кто потерял рассудок. Перед нами наглядный пример этого. Отец, лишившись всякого стыда, просит сына обменять свою молодость на его старость. Разумеется, во власти подобной иллюзии находится весь мир. Поэтому говорится, что все люди здесь прамата, безумцы. Но нам прамата, куруте, викрама. Когда человек лишается рассудка, он предается сексуальным излишествам и чувственным удовольствиям. Однако сексуальное желание и страсть к чувственным удовольствиям можно усмирить. Когда человек полностью избавляется от полового влечения, он достигает совершенства. Но на это способен лишь тот, кто постоянно помнит о Кришне. Я таватхи мамачета Кришна падаравинде нава-нава раса таманьют удьятам рантумаси тат аватхи батанари сангамис смарьямане ваватхи мука викара сушту ништи ванамча. С тех пор, как я посвятил себя любовному служению Кришне, я каждый день нахожу в нем вечно обновляющееся блаженство. Так что при одной мысли о половом наслаждении мне хочется сплюнуть и губами кривиться в отвращении. Избавиться от полового влечения можно только обретя сознание Кришны. И никак иначе. До тех пор, пока у нас остается половое желание, мы будем вынуждены снова и снова рождаться в материальных телах, наслаждаться сексом в различных видах жизни. Тела могут быть разными, но половые отношения остаются теми же самыми. Поэтому говорится «пунах, пунаш». Чарвита Чарвананам. Те, кто чересчур привязаны к сексу, рождаются то в одном теле, то в другом, занимаясь одним и тем же, жуя пережеванное. Иначе говоря, испытывая чувственное удовольствие в теле собаки, свиньи, полубога и так далее. Ну, здесь царь Яти, он же культурный человек. И в данном случае вожделение затмило его рассудок. Он опирался на другие правила просто. Знаете, да, есть много правил предписаний в священных книгах. И как же мы запутываемся, если так все предписано, регламентировано, отрегулировано, уже есть наставления, которые мы слышим. Как же мы тогда запутываемся? Вопрос в этом заключается. Здесь говорится, как это происходит. Когда человека охватывает какое-то сильное желание, вожделение, страсть какая-то, или какие-то тамасичные вещи могут повлиять, как обида сильная, чувство мести, злобы внутренние, ну вот такие низшие гуны проникают, то человек опирается лишь на определенные правила предписания. Его разум дискриминирует. Он отрицает те правила предписания, которые предназначены для контроля этой низшей энергии его. Он принимает другие правила предписания, то есть мнит о себе выше. Вот таким образом человек обманывает себя и других. Он падший в этом случае, если он пронизан вожделением, он падший человек, но он не может это признать в силу своей как бы тамасичности, гордости. Поэтому он выбирает лишь соответствующие правила предписания, которые подчеркивают его духовность, его цивилизованность, как он должен представляться таким и думать о себе таким образом. И в данном случае царь Яти просто опирался на другое правило священных писаний. Не на то, что он несправедлив к молодому сыну, а на то, что сын должен подчиняться отцу. Отец имеет право просить о чем угодно своего сына, и сын должен предаваться отцу, как духовному учителю. Вот это правило он выбрал. Здесь мы пример злоупотребления положением отца. Почему? Из-за вожделения. Он действовал в соответствии с одним из правил, но другие правила забыл. Потому что он думал, я отец. Но отец, полноценный отец, постесняется перед сыном говорить такие вещи. Он осознает, что я падший, я не должен раскрывать такие вещи сыну, я должен контролировать свои падшие желания, хотя бы я должен держать их под контролем. Должен идти на поводу. Вот таким образом, хотя мы можем знать много правил предписаний, книги, совершенстве, да, тем не менее можем запутываться по этим причинам, поскольку гуны все же сбивают с толку даже знающих людей, даже мудрых людей, говорится в Бхагавад-гите. Даже одно единственное чувство может быть человеку с толку. Яду ответил: «Дорогой отец, ты уже состарился, хотя в свое время тоже был молодым. Мне не нужна твоя старость и немощь, ибо невозможно отказаться от материального счастья, не насладившись им». Это философия молодежи всей. Такой. Мы хотим наслаждаться жизнью. Потом мы знаем, что мы разочаруемся, мы слышали много историй, мы слышали, видели кино, истории, мы видели, слышали все это. Мы знаем, мы понимаем уже, у нас есть небольшой опыт, что есть разочарование в жизни, факт. И тем не менее, поскольку мы молоды, наше право все-таки наслаждаться жизнью, пока мы не разочаруемся, мы же еще не разочарованы до конца. То есть вот это интересный момент, что даже обладая знаниями, человек ждет этого разочарования конечного. Как говорил один из лидеров духовных, говорит, что пока живое существо все до капли не выжмет из чувственных наслаждений, это оно не предаться Кришне. Вот до последней капли, вот уже нужны силы выбивается, когда уже все, уже нет никаких сил выжимать чувственные наслаждения, оно задумывается, может быть, предаться Кришне. Вот такая сила вожделения, такая сила чувств. Этот демон вожделения захватил все стратегические позиции, говорится в Бхагавад-гите. Разум, ум, чувства, все пронизано им. Вся наша сущность как бы глубинная. Поэтому это трудность. Слыша вещи и понимая вещи хорошие, все равно трудно их реализовать по этой причине. И тем не менее, святое имя для этого предназначено. Кришна говорит, что можно победить вожделение, обретя трансцендентное знание и при помощи специальной практики. Специальная практика – смирение, терпение, почтение. Больше ничего. Это зуд, который нужно просто потерпеть. и сексуальное влечение – это зуд. Сравнимое, пропадает, как чесотка какая-то. Но если потерпеть, он успокоится. То есть развивать терпение. Есть ли такое терпение у человека? Как же научиться так терпеть, чтобы меня это не беспокоило? Чтобы мог спокойно и полноценно жить этой жизнью, не соприкасаясь с вожделением, возможно ли это вообще? Общаясь с противоположным полом, выполняя какие-то обязанности, или живя в семье, близко со своей женой, когда я общаюсь, я могу это все терпеть, контролировать. Да, титикшаса, барата, можешь. Можешь научиться этому при помощи, если обретешь трансцендентное знание, можешь. Причем, нетрудно. Тот, кто предается мне, Кришна, тот, кто предается мне, выходит легко из-под влияния материальной природы. Девихи, шугуна, мои мама, моя, дурати, я, мама, моя, пропанете, моя, матам, тарантите. Этот стих. Легко, он говорит. Без труда. Прабхупада говорит, здесь сознание Кришны, самый важный момент в жизни. Только так можно преодолеть, то есть победить этого врага. Но нужно знать одну вещь, что этот демон вожделения глубоко находится в уме, разуме и как бы в нашей сути, в глубине. Это означает, нужно попытаться услышать мантру из глубины сердца, не просто уши. То есть пропустить звук внутрь нашей задачи. Это занимает время. Потому что сначала, если мы скажем новичку об этом, он вообще не сможет понять, как это услышать внутри. О чем вы говорите? У меня уши, я слышу, что вы говорите. Но слышать означает уже получить опыт. Вот об этом речь идет. О таком слушании идет. Если это верный источник, который мы слушаем, если он попадает в сердце, вы уже получили все доказательства. Вам не нужен никакой опыт жизни, больше разочарования. Трансцендентный звук является доказательством. Но трансцендентный звук, он истинно трансцендентным считается, когда проникает в нашу духовную суть. Вот там трансцендентное и трансцендентное сочетание. Тогда есть сочетание. Есть трансцендентное и материальное. Есть борьба, есть конфликт всегда. Люди конфликтуют с регулирующим принципом, который Прабхупада нам дал. С положением Кришны не конфликтуют. Потому что в уме и чувствах есть вожделение. Есть уже наслаждающиеся, есть уже Кришна. Мы наслаждающие, мы не наслаждающиеся. Они конфликтуют с этим. Нет, я не согласен. Я тоже наслаждающийся. Когда Прабхупада в Сан-Диего давал лекцию, говорил публично, где-то на улице была речь у него. Видимо, это был праздник. Он стал говорить об этой культуре, потому что видел, что там молодые люди, город, вот они так выглядят, этот западный мир, они страстные все. Он стал говорить, что сексуальная жизнь раз в месяц полагается только. И поскольку он еще не раскрыл в это время всей сути философии, послышался истерический вопль, крик мужской. Человек стал кричать, ругаться громко, издалека, там просто слышно было даже оттуда. И Прабхупада остановил лекцию, сказал, что? Говорит, что кричит? Что случилось? Что этот человек хочет? Переведите мне, что он там говорит. Он говорит, я не верю, говорит, в то, что вы говорите, что сексуальная жизнь раз в месяц, я хочу чаще, чем раз в месяц заниматься этим. Убирайте сюда, вы обманываете, или вы ложь какую-то говорите. И он кричал, как истерически кричал, вы какую-то ложь говорите вообще людям, зачем обманываете людей? Я не верю вам, не может быть такого вообще. И он кричал просто истерически, он настолько был против этого, как вожделение, здесь желания какие-то человеческие, наша любовь, наши отношения, он против этого выступает вообще, всю нашу культуру рушит. Так, искренне человек возмущался громко при всех, при всей толпе вообще. Толпа его не поддерживала, толпа была нейтральная, все следили, как, что будет дальше, что Прабхупада ответит. Прабхупада говорит, на, человек говорит о сексе, говорит, а, хорошо, он говорит, давайте поговорим о сексе. Но человек говорит, убирайтесь, убирайтесь, уходите, прекращайте все это. Говорит, давайте поговорим о сексе. Он сразу сел. Он сразу успокоился, стал слушать, пропал, раскрывать, что такое секс в ведической культуре. Очень важная наука. Пропал, рассказывать, он связан с обязанностями, с воспитанием детей, с положением отца и матери. Стал рассказывать эти вещи постепенно, постепенно, постепенно. Кришна стал проявляться через все вот эти вот правила, предписания, которые предназначены для постижения Кришны. Вдруг все стало обретать смысл, почему эта старая культура, древняя, почему она была отвергнута, почему она важна. Как только мы понимаем, связываем это с Кришной, это все трансцендентное знание. И трансцендентное знание означает, что мы абсолютно становимся спокойны, что именно так должно быть. Нужно победить этого врага вожделения, бесспорно. Мы верим в это. Мы не верим в вожделение. Мы не верим, что просто, идя на поводу своего вожделения, своих чувств, мы сможем участвовать. Потому что есть Кришна. Вот в чем причина. Есть наслаждающийся. Есть источник наслаждения, нава-нава, здесь говорится, снова и снова обновляющий наслаждение, счастье. Есть другого рода счастье, Прабхупада там объясняет, что выше сексуального счастья. Если просто потерпите эту чесотку и займетесь трансцендентной практикой, постепенно победите, тогда, когда впустите звук в сердце глубоко, этот демон, он покажет свое лицо. Он долго будет жить как друг, притворяясь другом. И многие, вы даже не узнаете об этом долгое время, что там сидит монстр. Он живет там. В Гите есть намек, что друг и враг – это ум. И ум обретает форму демона или форму полубога. Изначально он божественный, но он демонизировался. В этой практике чувственных наслаждений жизнь за жизнью он демонизировался. И теперь он, оставаясь демоном, пытается стать преданным. Мы часто слышим это, или Бхактивинода Тхакур говорит, что просто одев тхоти, просто поставив тилаку, ум будет думать, что он уже преданный. Просто взяв руки четки, повторяя святые имена, он будет думать, что он уже стал святым. Но на самом деле он еще демон. Джарасандха поклонялся Кришне, знаете об этом? На показ, внешне, чтобы поддержать культуру, традицию. Но внутри, в уме, он желал убить Кришну. Он желал убить Кришну. Но на показ он поклонялся форме Вишну. Культура ведическая была такая. Он почитал брахманов, давал им пожертвования. Но использовал малейшую возможность, повод, чтобы сразиться с Кришной и убить его. А, ты убил Камсу, оставил моих дочерей без мужа, я убью тебя. Вот повод появился. Не разбирал, почему это было убийство, и что там делал Камсу вообще, и как это все было. Нет, нет. Ты убил моего зятя. Мои дочери остались несчастны, я убью тебя. Любой повод используется. Опять же, выбирается какое-то правило предписания в соответствии с вожделением, но все правила предписания даны Кришне, не вожделением, а чистым, трансцендентным, высшим разумом даются это все. Поэтому вожделение не может выбрать правила предписания. Нужен духовный наставник, духовный учитель. Даже изучая правила предписания, мы должны это получать от наставников, чтобы точно знать, как следовать этим правилам предписания. Правильно. Итак, Яду сказал, что я хотел бы насладиться сначала материальным счастьем. Я не могу сейчас принять твое предложение. Комментарий Прабхупады. Высшее предназначение существования состоит в том, чтобы отказаться от мирских удовольствий. Для этого существует научно обоснованный институт варнашрамы. Его цель – помочь человеку вернуться домой к Богу. Что можно сделать лишь... Можно сделать лишь, порвав все связи с материальным миром. Шри Чайтанья Махапрабху говорил: «Нишкинча насья бхагават паджана нанмукасья». Тот, кто желает вернуться домой к Богу, должен стать нишкинчана, то есть избавиться от стремления к материальным удовольствиям. «Брахмань упашамашраям». «Не отрекшись от мира». Нельзя обрести преданное служение Господу или освобождение в Брахмане. Преданное служение доступно тем, кто находится на уровне Брахмана. Поэтому, не достигнув уровня Брахмана, то есть духовного уровня, человек не может заниматься преданным служением. Иначе говоря, тот, кто посвятил себя преданному служению, уже достиг уровня Брахмана. Две точки зрения тут Прабхупада дает. Не достигнув Брахмана, нельзя заниматься преданным служением. Но если вы себя посвятили преданному служению уже, значит, вы достигли брахмана. Мы объясним, немножко прокомментируем. В одном месте Прабхупада объясняет этот момент, в одном из комментариев, что заняться духовной практикой преданного служения невозможно, если мы не пробудим жизненную силу внутри. Вот почему религии умирают. Они следуют всем правилам, предписаниям, обрядам, но там нет жизненной силы, осознания того, что они делают. И люди не понимают тоже, что они делают, что это за обряды. Ну, так положено просто. Нужно пробудить жизненную силу. Это брахман называется. То, что здесь описывается. Брахма, Бхута, Прасанна, Атма. Это пробуждение брахмана. Радость человек чувствует. Насчет сети на канкшати, он не скорбит и не радуется в этом мире. сама сарвешу бутишу нравна ко всем живым существам относится. И мат бхакти млападе парам, с этого начинается преданное служение с уровня брахмана, брахма бута. Гита говорит то же самое. То есть жизненная сила пробуждена, и тогда легко следовать практике сознания Кришны. И понятно, почему нужно повторять 16 кругов, как есть люди, которые не могут. Почему не 16, почему не 15, например? Почему вот они начинают все это? Вот у них жизненная сила не пробуждена, они на уровне ума парят. Поэтому в их понимании не должно быть каких-то таких вещей. Они думают, это индивидуально. Вот когда вы захотите, у вас есть вдохновение, вы повторяете. Но когда нет вдохновения, зачем вы это делаете? У них жизненная сила не пробуждена. Поэтому не очень зависимо от настроения своего плохого или хорошего, от погоды, от здоровья. Здоровье пошатнулось, уже не могут мантру повторять. С кем-то поругались, развелись, не могут мантру повторять. Ребенок родился, силы отнимает, трудно уже мантру повторять. То есть непробужденный человек. Но за счет физической энергии что-то еще может делать, пока молодой. Но в случае что, он не способен. Потому что брахман, жизненные силы не пробуждены на самом деле. Поэтому он зависим от этих. А брахман, значит, он не скорбит, не желает, равно ко всем относится. Он радостный, независимый. Вот с этого уровня начинается бхакти-йога, говорит. И все же, если вы начали бхакти-йогу непосредственно, не осознав брахман, что будет? Жизненная сила пробудится. Пример любой из нас. Вы начали бхакти-йогу, так, воспевание святых имен. Вы все делаете. У вас есть энтузиазм служить Кришне. Этот энтузиазм и есть жизненная энергия. И есть жизненная сила, вот он. Пока есть энтузиазм, можете смело сказать, что человек и его сознание покоятся в брахмане. Хотя там тоже он еще не полностью осознал брахман, может быть, не в полной степени, но он уже под покровительством духовной энергии, внутренней энергии. Сататаки таяндамам, то есть эти великие души, они под покровительством внутренней энергии находятся, хотя у них есть и материальные какие-то качества, но они находятся под контролем, он способен контролировать свои чувства, он госвами. Он способен на это. Потому что есть достаточно жизненной силы. Пища дает жизненную силу. Если мы хотим духовную энергию, пища должна быть духовная. Она дает нам осознание брахмана. Священные книги дают нам осознание брахмана. Не для того, чтобы просто мы изучали, не для того, чтобы мы вступали в какие-то конфликты, поединки и выяснять, кто прав, кто виноват, а для того, чтобы пробудить жизненную силу. То есть все религиозные правила, предписания дают для того, чтобы пробудить могущество духовное. Чтобы обуздать, наконец, все свои пороки. Вот при помощи этого могущества. Но если человек обретает могущество не для обуздания своих пороков, он демон, как Джарасан. Они тоже следуют ведической культуре и практике, но они не для того, чтобы обуздать свое вожделение. Совсем не для этого. Для того, чтобы добиваться своих материальных целей. И вступают в конфликт даже с преданными, чистыми преданными или с Богом. Джарасанха лично сражался с Пимой, с чистым преданным. В поединке, желая победить, убить его. Дарьотхана хотел убить всех пандавов. Все они следовали ведической культуре. Дарьотхана лично с Кришной общался и в каком-то смысле признавал его высокое положение верховное. Он говорил об этом. Не углубляясь, но он говорил об этом. Поскольку он слышал, был образован, что Кришна необычная личность, и Арджуна. И все же вожделение было сильнее настолько, что он решил, что может победить Кришну. Обмануть его каким-то образом. Это все трюки вожделения. Просто трюки, иллюзорные трюки, потому что в реальности Кришна Аджита, он не победит. Невозможно его победить. Невозможно вообще третить. Это высший разум. Это все дается в Писании. Итак, здесь тема, конечно, жизненная. Интересно, что будет дальше происходить. Хотите узнать об этом? У нас есть еще время немножко. Тот, кто преданно служит Господу, уже обрел освобождение. Как правило, человеку трудно отказаться от материального счастья, пока он сполна не изведал его. Поэтому Варнашрама позволяет человеку совершенствоваться постепенно. Яду сказал своему отцу Махараджа Яти, что он не может отдать ему свою молодость, так как хочет использовать ее для того, чтобы потом отречься от мира. Махараджа Яду отличался от своих братьев. Следующий стих гласит: Турвасур чадита питра и так далее здесь. Братья Махараджи Яду отказались исполнять просьбу отца, так как не были до конца осведомлены о законах дхармы. Получив наставление, которое соответствует религиозным принципам, человек должен последовать им, особенно если эти наставления дает ему отец. Поэтому, отказавшись исполнить отцовскую волю, братья Махараджи Яду нарушили заповеди религии. Интересный момент. Погодите, тут нужно разобраться в этом моменте. Они нарушили принципы религии из-за кого? Из-за вожделения отца. Они тоже оказались неправы. Какая интересная вещь, майя, как болото. Вы выдергиваете одну ногу, другая вязает больше. А? Посмотрите, Махараджа Яти неправ оказался. Под влиянием вожделения он хотел забрать молодость у сына. Ну что тут правильно? Но он, тем не менее, заставил их нарушить другое правило. Не послушали отца. Отказались от его просьбы. Вот как адхарма проникает удивительным образом. Со мной поступает несправедливо, поймите. Поэтому я отказываюсь от дхармы. Но даже в этом случае я не должен отказываться от дхармы. Есть история о царе. Память не изменяет. Имя этого отца упоминает даже Рамачандра. Который вот... эта история связана с Вишвамитрой, который забрал у него все царство. Кто-то должен помнить из вас. Нет? Харишчандра, да. Царь Харишчандра, вот его история. Который не нарушил дхарму, как его не провоцировал Вишвамитра. И Вишвамитра там выглядит таким врагом вообще, браманом злобным. Но на самом деле он просто доказал миру, кто такой Харишчандра. Это была такая жестокая лила вообще, суровая. Но он не отклонился, не дает ни на какие провокации. Он следовал дхарме в любом случае. Как Иисус Христос. Если даже для этого на крест нужно пойти, он пошел на крест. Но от дхармы не отклонился. Вот это удивительный момент. Но здесь мы видим, что дети нарушили, они не были готовы к такой просьбе отца. О, это было слишком для них. И они не смогли как бы победить свои желания, чувства молодые. И отказались от просьбы отца. Тем тоже совершили грех. Однако Махараджа Яду, сделав то же самое, не нарушил религиозных принципов. Как сказано в 10-й песне «Ядача Тарма Шиласья», Махараджа Яду в совершенстве следовал всем законам религии. Преданное служение Господу — суть всех религиозных заповедей. Махараджа Яду очень хотел посвятить себя преданному служению Господу. Однако перед ним стояло одно препятствие. В юности желание услаждать материальные чувства очень сильно. И если молодой человек не удовлетворит свое вожделение сполна, это может стать помехой его служению Господу. Еще одна проблема. Проблема на проблеме с этим вожделением. Если оно поселилось так глубоко, и вы его так не реализовали в течение жизни, отказались, контролировали его с самого начала, это тоже может стать препятствием к концу жизни. Но, может быть, мало кто знает об этом, как это будет происходить в старости, допустим. Как в старости это проявится. Но здесь говорится, это станет серьезным препятствием в духовной жизни может стать. Если вы вовремя не приняли греха с хаасшим должным образом, не наслаждались семейной жизнью согласно варнашам адхарме, не выполняли свои обязанности, не жили этой любовью человеческой, регламентированной, предписанной, это тоже может стать препятствием для отречения в будущем. Поэтому мы видим, что сейчас никто не удовлетворен, ни молодые, ни старые. Потому что они не знают, как удовлетворить свои желания молодости. Просто удовлетворяя сексуальное желание, оно не удовлетворится. Нужно найти искусство, как быть удовлетворенным, как все-таки удовлетворить свои желания, пока вы молоды. Не так, что просто занимаетесь сексом, и вы удовлетворитесь, и в старости успокойтесь. Нет, 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 нет. Не этот момент. Сначала дхарма, потом артха, потом кама. Кама, чувство наслаждения. Сначала нужно обучиться дхарме, затем только экономическое процветание в соответствии с дхармой, и потом мы будем удовлетворены. И не вожделение является причиной нашего удовлетворения, а исполнение долгой обязанности. Что необходимо, когда человек имеет вожделение, необходимы правила предписания для того, чтобы он удовлетворился на более высоком уровне служения. Но поскольку сейчас люди просто удовлетворяют свои чувства, то и в старости, хотя они немощные, они думают о том же самом. Прабхупада плакал, когда говорил, видел во Франции 70-летнего старика, его, ровесника своего, который стоял в очереди в публичный дом, платил деньги. Он немощный абсолютно был. Он не может уже заниматься сексуальной жизнью, но он идет туда и какими-то услугами пользуется, платя деньги. И Прабхупада плакал, когда говорил об этих вещах. Говорит, это трагедия жизни. А почему он в старости такой, что ему в молодости что-то не хватило? Наоборот, он в молодости пресыщал свои чувства. Поэтому не может успокоиться даже в старости. Поэтому есть брак, грехастха ашрам, где чувства удовлетворяются в соответствии с принципами этого ашрама. И удовлетворение человек получает на более высоком уровне, освобождается, наконец, и в старости он уже может посвятить служению уверенно. Все, закончен процесс. И действительно мы видим, что многие саньяси, которые отреклись от мира преждевременно, не исполнив своих материальных желаний, падают, потому что не могут справиться с одолевающими их беспокойствами. Поэтому прежде чем принять саньясу и целиком посвятить себя служению Господу, человеку рекомендуется пройти через ашрам, грихастхи и ванапрасти. Махараджа Яду был готов исполнить указания отца и дать ему свою юность. Взамен на его старости. Так как был уверен, что молодость, отданная отцу, снова вернется к нему. Но в этом случае Яду пришлось бы ждать, пока он сможет целиком посвятить себя преданному служению. Поэтому он отказался взять себе старость отца, чтобы как можно скорее избавиться от материальных желаний. То есть у него были другие мотивы у Яду. Кроме того, Господь Кришна должен был прийти, как один из потомков Яду. Поэтому Махараджа Яду хотел, чтобы Господь как можно скорее появился в его роду. Посмотрите, какой мотив был у Яду. Высокое сознание было. Насколько был развит этот человек. И вследствие этого отказался подчиниться своему отцу. Такое поведение Яду не противоречило законам религии, так как он хотел служить Господу. Господь Кришна явился в роду Яду, поскольку тот был верным слугой Господа. Вот причина была его отказа. Другие дети отказали по другой причине. Но Яду был другим человеком. В своих молитвах царица Кунти говорит: «Ядо прияся навайваде». Яду был очень дорог Кришне, поэтому Кришна с готовностью стал одним из его потомков. В заключение нужно сказать, что Махараджа Яду нельзя считать адхарма гья, то есть человеком, не понимающим законов религии, как названы в следующем стихе его братья. Махараджу Яду можно сравнить с четырьмя санаками Чатуксан, которые ради высшей цели отказались подчиниться своему отцу Брахме. Четверо кумаров хотели целиком посвятить себя служению Господу в качестве брахмачарии. Поэтому, не захотев исполнить волю своего отца, они не нарушили никаких заповедей религии. Итак, есть только одна причина не слушать старших, если это препятствует вашему преданию Кришне. Это все. Это только одна причина правильная. Не совершите греха, если не послушайте своих старших. Не подчинитесь мужу или родителям ради служения Господу. Вот это выбор. Это здесь говорится. Разум. Это принимает. В другом случае нет, мы подчиняемся всем. Как представителям Бога. Поэтому, хотя мы всех почитаем, всех уважаем, мы поклоняемся только Богу. Прабхупада сказал, никому больше. Если наша структура или отношения препятствуют нашему служению, мы не подчиняемся таким отношениям структуре. Следите внимательно за своим сердцем. Предавайтесь Кришне. Это самая главная наука. Вот что нам Прабхупада дал с вами. Потому что мы уже много совершили ошибок, но теперь, если мы хотим ради Кришны все это использовать, мы получим прощение в этой жизни. Освобождение в этой жизни. Итак, какие будут вопросы по этой теме? Да.
Шримад Бхагаватам, я не помню, какая песня, была о том, что замужние семьи, они не вернутся обратно к Кришне в этой жизни. Как вы можете прокомментировать этот факт?
Ну так и прокомментировать.
Сомневайся только, да?
нужно в сердце развить отречение. В сердце. Саньяса – это есть внешнее варнашрама положение, внешнее и внутреннее положение. Не все саньяси находятся на уровне полного отречения. Там есть свои градации тоже. Свои сложности существуют. Некоторые люди, приняв саньясу, они просто пытаются стать саньяси. Так же, как мы, приняв посвящение, пытаемся стать преданным. Мы еще не преданные, не чистые преданные, но мы пытаемся принять, но уже приняли посвящение. Даже приняв саньясу, мы можем еще пытаться встать на этот путь. Как здесь Прабхупада описывает. Многие молодые падают саньяси по этой причине. Но они пытаются. И таким же образом, живя в семейной жизни, мы не должны сохранять эти привязанности всю жизнь. Как Бхактивинода Тхакура, он жил семейной жизнью, но он был привязан только к Кришне. В сердце он был отреченным человеком. Вот что имеется в виду. Не обязательно всем формально принимать саньясу. Это не нужно всем делать. Кто-то это для проповеди сделает, для того, чтобы движение как-то развивать, усилить какие-то моменты. Генералы называются, нужны. Но не каждый должен это делать. В сердце каждый должен развить отречение. Внешне не всем это рекомендуют. Женщины, допустим, не принимают саньясу. Но в сердце они привязываются к Кришне. Так же. Это ключевой момент. Развивать качества духовные и привязанность к Кришне, к святому имени. И любой мужчина, каждый, должен стремиться развивать такое отречение в сердце. Иначе он не будет счастлив и полноценен. Мужчина – это не семейное существо. Внутри он совсем другой. Внутри это ему совсем не нужно. У него просто есть вожделение, поэтому с этим связывается. Но внутри он совсем другой. И женщина прекрасно знает это, и она должна знать искусство, как удерживать мужа дома. Потому что он другой внутри. Он свободный, чересчур свободный. Не доглядишь, и все, улетит птица куда-нибудь. Или свяжется с кем-то. Мужчина такой. Поэтому женщина не должна знать просто искусство обольщения. Она так надолго не сможет мужа оставить дома. Наоборот, она возбудит его похоть, он еще кем-то увлечется. Жена должна знать науку карма-патни, как поддерживать вот духовный рост, вот эту внутреннюю свободу и отречение. Она должна способствовать его отречению. Тогда брак остается крепким. Нет необходимости что-то менять в этом случае. Он становится благоприятным. Прабхупада говорил об этом. Но, как правило, это редкость, чтобы жена шла на такую жертву. Женщина, как правило, хочет для себя все-таки сохранить семью и мужа. Для себя. Это ее природа. Поэтому, в конце концов, мужчина принимает саньясу. Как правило, говорит. Как правило, он к этому стремится. Лев Толстой, он пытался принять саньясу много раз. Он убегал из Ясной Поляны. Много-много раз. Но так и не смог, поскольку не было у него гуру, не было этой науки. Но тенденция такова, он не мог уже выдерживать все эти семейные отношения. Это казалось ему хуже ада. Он так умер где-то по дороге в Ясную Поляну. Человек попадает в ад, мужчина имеется в виду, который уже растратил свое вожделение, состарился, он попадает в ад, оставаясь в семье. Действительно. Вот это хороший момент, потому что многие думают, что вот главное создать хороший брак, и все проблемы решены. Нет, проблема только впереди вас ожидает в будущем. Если даже хороший брак, подождите немножко. Вы еще не понимаете до конца, что такое материальная природа. Все ашрамы создаются, чтобы был мир и порядок в обществе. Так, если есть вожделение, должен быть брак, иначе будет хаос в этих отношениях мужчин и женщин. Много несчастий. Но главное не в этом, не в том, что есть варный ашрама, а главное в том, что есть служение Кришне. Вот что утрачено в обществе. Вот почему, даже при всех наших стараниях и технологиях, люди не могут быть счастливы ни в семье, ни без семьи, ни на работе, ни без работы, нигде никак. Ни с детьми, ни без детей, никак. Потому что главная составляющая отсутствует. Главное. Нужно удовлетворить Бога в своей жизни. Только тогда вы будете счастливы. Они пытаются удовлетворить свою семью, или свое государство, или начальника на работе. Думают, вот так я буду счастлив. Поэтому дело не в семье, как видите, а дело в Кришне все. Кришна дает семью. Предайтесь Кришне. Кришна даст семью, даст деятельность. Он говорит, я создаю все эти четыре сословия варны. От него все это должны получить. Как вы создадите греха с хашем без Бога, скажите? Как вы семью создадите без Бога? Как это возможно? На основании только вожделения – это сумасшествие. Это сумасшествие действует таким образом. Вы ставите под удар риск гигантский всех своих близких, всех своих детей, себя самого. Всех подставляете под удар Майи. Вы страдаете в такой семье, детей рожаете, их тоже приглашаете страдать таким же образом, в невежестве. Это ужасная деятельность, вредоносная деятельность, создавать такие браки. Безбожные браки. Вот о чем здесь говорится. Поэтому не нужно думать, что семья не нужна. Но сначала нужно обрести сознание Кришны. Потом, естественно, все это будет нужно нам, необходимо и важно. Есть голова, говорится, Бхагавата, которой мы гордимся. Она на вершине тела. Но мы ее всем показываем, мы не закрываем голову. Тут есть чем гордиться, мы ее украшаем и прочее. Когда человек умирает, его тоже там украшают, чтобы он выглядел хорошо. Потому что голова – это престиж наш. Мы очень гордимся своей головой. Если кто-то даст нам пощечину, какое оскорбление по голове. Если кто-то вас толкнут по плечу, ну ничего, фамильярность, конечно, но по щеке. Такая гордость, такая вспышка будет, знаете. А почему? А потому что эта голова не кланялась никогда Богу, к стопам святых, никогда смирение не развивала. Вот в чем проблема. Вот в чем проблема. И голова есть и у мужа и у жены, знаете об этом. Если они не привыкли кланяться Всевышнему, эти головы создадут катаклизм. Ничего не простят друг другу. Это очень гордая голова. Бхагаватам говорится, какой смысл в этом тюрбане, на балдашнике, украшенном тюрбаном с драгоценностями, если он не кланялся к стопам святых и Господа. Это будет только причина беспокойства в общении, в семье, в обществе, повсюду. Проблемы с этими головами. Эти головы крутятся по витринам, туда-сюда, глаза там, мозги работают. Для чего? Для чувственного наслаждения. Это все такой офис вожделения, знаете. И попробуй тронь только его еще. Это лицо общества, говорится. Лицо общества, это главное. А нам нужно понять улыбку Кришны в своей жизни. Тогда мы сможем понять, что такое голова, ее истинное предназначение. Но он говорит, у Бога нет головы, только у меня голова есть. Но он безличный. Демоны. Это демоны говорят. Но которые вожделения не собираются свое укращать. Нет, говорит, убирайтесь отсюда. Я хочу заниматься сексом каждый день, по много раз, не раз в месяц, как вы говорите. Я поэтому забыл и про обязанности, и про семью, и про брак, и про ответственность, и про положение отца и матери. Я все забыл, чтобы просто чаще, чем раз в месяц заниматься сексом. Вот такая сила чувств, вот такой демонизм. В итоге однополые браки, и причем люди это прекрасно уже принимают, рукоплещет, часть человечества радуется. Смотрите, поражены вожделением страны, континенты, государственные аппараты, аппараты образования. Вы понимаете, что происходит? И мы пытаемся создать один брак сейчас из двух человек хотя бы, нормальный. Это не так просто, потому что есть две головы. И чем красивее у меня эти головы, тем еще хуже, еще сложнее все это сделать. Как же нам быть тогда? Надо поклониться Кришне, нужно кланяться преданным. Нужно развивать смирение, почтение, терпение. Это вся наша наука в этом. Для этой цели пишутся все книги. Тринадцатая писанчина, ключ.
Хорошо, а вот тут говорилось про Шукрачарью. Я девятой главы еще не читала, но вопрос возник. Еще я слышала, что Шукрачарья — это духовный учитель демонов. И это та же личность, и он был наставником.
Да. Да, Шукрачарья. Он духовный учитель демонов. Но он не демон. Он духовный учитель. Если вы увидите в этой обольстительной энергии улыбку Кришны, она больше не имеет власти над вами. Это имеется в виду. Не так, что вы видите, как вам улыбается женщина, чувствуете вожделение, то это улыбка Кришны. Я пошел. Нет, если вы видите там улыбку Кришны, у вас не будет вожделения. Женщина улыбается, но видите улыбку Кришны, а вы не чувствуете вожделения. Все в порядке. Это Кришна. Это его энергия. Я же не Кришна, чтобы наслаждаться всем этим энергиями. Кришна проявляет себя по-разному, безусловно. Это сознание Кришны. Но трудно увидеть в улыбающейся женщине улыбку Кришны, не так ли? Поэтому мы рисуем Кришну на картинке отдельно. И смотрим туда, на божество, не на женщину. Но парамахамсы способны видеть такое. Мы не парамахамсы, будьте осторожны. Сейчас весна наступает, будьте осторожны с этим. Сейчас вот почки распустятся, запах в нос попадет, и все. И улыбка Кришны повсюду распространяется сразу. И мы почувствуем прилив сознания Кришны. Будьте осторожны в этих вещах. Молодые люди, будьте очень осторожны. Все ошибки вы совершите именно сейчас, в эти годы. И многие будут роковые. Пожизненно будете потом с ними жить, с этими ошибками. Будьте осторожны. Берегите честь молодым.
Хорошо. Не совсем понятно, где Кришна, он выполнял карму, вот, и в конечном итоге он сам погиб, и вот это случилось битва. Вот, это где здесь вот грань между следованием, я так понимаю, внешняя карма была, и грань вот, слушать свое сердце, ну, как поступать вот, с учетом несовременного обстоятельства.
Да, похоже, вы не понимаете, что такое сознание Кришны. События кажутся неблагоприятными для Бхишмы. Верно же? Но в нашем понимании, если я в сознании Кришны, если я преданный Кришне, все события должны быть для меня благоприятными. Но я не вижу, что Бхишма так вот благоприятную жизнь такую прожил. Он попал в западню, политики Дурьотханы. Он должен был сражаться с Пандавами, с Арджуной, и погибнуть на поле битвы Курушетры. Так? Что ж тут благоприятного в этой судьбе? Но Бхагаватам и Махабхарата описывают Бхишму как Махаджана, безупречную личность при этом. Опираясь не на события, которые происходили с ним, а на его характер, качество и обеты, которые он следовал всю жизнь. Это один из 12 Махаджан, редчайшая личность во Вселенной. Не определяйте величие человека по его судьбе в карме. Все великие святые прожили жизнь очень трудную и страдали от начала до конца. Пандавы тоже. Если мы будем говорить о просто их судьбе, о внешней стороне, мы скажем, так что ж хорошего быть в сознании Кришны. Даже Баларама сказал, я не вижу, чтобы добро побеждало зло, когда в изгнание ушли пандавы. Даже Баларама разгневался на Кришну и упрекнул его. Ты же защищаешь дхарму, но я не вижу, что сейчас ты защищаешь дхарму. А дхарма господствует, Дурьотхана захватил власть, пандавы все в изгнании. Кришна безмятежно улыбался. Ничего не говорил, потому что Баларам был прав в этой ситуации. Поскольку Кришна молчал, Баларам сказал дальше. Давайте я возьму палец и пойду убью Дурьотхану, и все. И все решится сразу же. И вот еще должен стать на престоле. Все согласны, все. Ну и все, я беру оружие, убиваю Дурьотхану и всех его там приспешников. Я это сделаю за одно мгновение, он сказал. Все могу восстановить. И Кришна молчал, ничего не сказал. Он также улыбался и ничего не говорил. И смотрел на Юдхиштхиру. И тут стал Юдхиштхира говорить. Он посмотрел на Кришну и понял. Нет, он сказал. Это все не так должно быть. В соответствии с нашей дхармой мы должны быть в изгнании. Мы следуем своему долгу. Мы не сойдем с пути величия. Никогда, сказал Юдхиштхира. Мы должны быть 12 лет изгнания. И потом, битва будет потом. Но она будет праведная. Она будет правильным образом сделана. Она прояснит всю эту битву. Она не запутает ничего. В свое время битва произойдет. Юдхиштхира знал об этом. Но они шли к этому как праведники в битве. К битве они пришли высоко нравственными. На высочайшем уровне нравственности они пришли. А Дурьотхана пришел с другим настроением. Поэтому именно пытаемся понять внутренний смысл жизни Кришнадевы. Хотя он погибает лежа на стрелах, он так любит своих так называемых врагов. Так говорится в Гите, что даже к друзьям, врагам одинаково относится. Он служит Дурьотхане, а любит своих врагов. Это Бхишма. И что он говорит, дает настроение Юдхиштхире, успокаивает его. Что Юдхиштхира, как он может успокоиться? Они убили деда. Это его внуки. Это почитаемая личность для них. Бхишмадев, знаете, Мурти можно было ставить, поклоняться ему. И об этом Арджуна говорил Кришне, ты можешь убить своего гуру? Он спросил. Кришна, как же я могу сражаться с Бхишмой? С Дроной? И вот они сразились. И сам Бхишма указал, как он должен погибнуть. И он погиб. Погибает. Все, лежит на стрелах. При смерти. И вот Юдхиштхира не может успокоиться. После битвы не может. Такие люди. И мы совершили все эти грехи. Несмотря на то, что Кришна успокаивал его, все объяснял, тем не менее, ничего не помогло. Не знал, как найти себе место. Бхишмадев успокоил его своей любовью. Дал ему великие наставления, которые описываются в Бхагаватам. Которые люди сейчас очень с трудом большим понимают, что Бхишмадев говорил. И мы это изучаем. Изучаем именно вот эту историю жизни, внутреннюю историю жизни. А события могут быть любые. Неважно, как вы живете, в этом смысле слова материально. Бедный вы или богатый, это неважно. Любят вас на работе начальство или не любят, неважно. Справедливо там к вам относится, несправедливо, неважно. Кришна вообще об этом не спрашивает нас. Как там у тебя на работе, он спросит. Вы приходите на Галуку Вриндаван, он спросит, ну как там на работе? Все было хорошо, начальство не обижало. На гриппом не болел, все хорошо. Абсолютно ему это не интересно. Он вообще на это внимание не обращает. Это судьба, и то, что мы заслужили сами, это естественная жизнь. Это причина жизни, собственно говоря. Что об этом говорит? Причина материального существования. Всегда, конечно, будут какие-то беспокойства, счастье, несчастье будут чередоваться, не спрашивайте об этом. Слишком много. Конечно, когда кто-то испытывает большую боль и депрессию, угнетение, мы помогаем, мы должны откликнуться на чувства по-человечески, это нормально. В каких-то моментах мы же, как люди, так же действуем. Чувствительные, добрые люди должны быть. Но наше сознание, сознание Кришны. Вся жизнь была легче вообще, если взять Дурьотхана или Юдхиштхиру. Дурьотхана не был в изгнании. Дурьотхану не пытались сжечь в огне. Его не пытались отравить ядом. И пока они были в изгнании в лесах, он очень хорошо управлял. Он хорошо управлял царством. Он умел это делать. Он был достаточно квалифицирован. Чья жизнь была легче? Его всегда защищал Дхритараштра, будучи старшим, единственным старшим в этой династии. Бхишмадев даже не мог ничего противоречить его желаниям. Шакуни всегда был рядом, устраивал все эти интриги и брал на себя много проблем. Карна принял его сторону. Все самые великие воины были на его стороне. Все армии были на его стороне. Все царство было в его руках. И что, пандавы? Сколько они скитались, сколько было покушений, сколько было преследований. Всю жизнь. Даже Бхишмадев, когда слушал о том, что происходит с пандавами, даже Бхишмадев, представьте себе, иногда плакал. Бхишмадев. Брамачари. Мог суровейшие обеты терпеть, выносить любые вещи. Любые. Вообще таких людей не бывает, знаете. Он когда слушал, плакал. Как он не понимал, как это может быть такое. И с ними главный Кришна. А потом все раскрывается, когда Кунти говорит, Кришна, ты уезжаешь? Как же так? Когда все было у нас плохо, ты был с нами. А когда это стало хорошо, ты нас покидаешь. Так я молю тебя, Всевышний. Пошли препятствия, пусть нам будет плохо, но ты будешь рядом с нами. Вот. Вот оно сознание Кришны. Вот о чем говорится в Бхагавате. Не то, что мы сейчас свою судьбу здесь устроим, брак устроим, деньги заработаем, сознание Кришны, сейчас все нам повалит, фортуна. Конечно, мы обещаем, Прабхупада обещал, фортуна привалит в ИСККОН. Вот в ИСККОН, это привлечет много людей, это будет богатая организация, отреченная организация и духовная организация. Сочетание неотразимое, никто не откажется прийти в ИСККОН, когда он разовьется в этом смысле слова. Богатство, отречение, представьте себе, и духовность. Кто же откажется? Но это только потому, что преданные будут здесь отдавать свои жизни ради развития этого движения. Это не будет легко доставаться. Мы здесь не наслаждаться пришли в Искон, а служить Кришне. По этой причине будет такое колоссальное развитие, что многие люди встанут на этот путь и тоже захотят посвятить свою жизнь Кришне. Как Бхишмадев, как все пандавы, как все великие преданные, приходившие сюда. Они приходили сюда наслаждаться, они выполняли миссию. Они совершали жертву у всех на глазах. И при этом прославляли Кришну, говорили, пусть несчастье приходит снова и снова. Но ты всегда с нами оставься. Ама?
Когда Господь Читания оставил землю, там родилась и заняла все места в Господе Читании. На несколько лет в чем лучше?
Я слышал так, что если Ганга разливается, означает, что мир нуждается в очищении большом. Разлив Ганги говорит об этом. Ганга, она ответственна за весь мир. Не только это не река в Индии просто. Это Ганга. Другое понятие совсем. Ганга, она течет через всю Вселенную. Вся вода, которая есть на планете, это вода Ганги на самом деле. Даже океанская вода. Вода Ганги. Есть история об этом. На царе Сагаре. Не рассказывается, как вода была потеряна и как Ганга заполнила все эти водные просторы. Ганга неизмерима. Если она разливается, она затопляет многое, значит, мир очищается таким образом. Нуждается в очищении. Он скрывается иногда, когда опять мир становится атеистичным, когда презирают преданных, начинают презирать преданных, святые места скрываются. Например, если во Вриндаване совершите оскорбление преданного, Дхамма закроется. Сразу же. Вы увидите пыль, свиней и все остальное. И конец. В Кали-югу все святые места, они скрываются от людей. Те места, где жили великие, такие, как Шестеро Госвами, Лаканат Свами и другие, они открывали места в Вриндаване. Там, где они жили в Вриндаване, там атмосфера была духовного счастья, райское. Понимаете, какая вещь? Там была вся красота, там была гармония, там природа, там божественность была. Это был как храм в лесу. Как Харидас Такур. И что, скажите, увидит материалист, когда придет туда? Ох, красивое место. Что тут делает этот нищий вообще? Я тут хочу дом построить. Куплю-ка это место. Понимаете, как скрывается Дхамма? Чтобы этого не происходило, она принимает виды обычной кали-юги. Одна пыль. Колючие кусты какие-то. Материалисты не придут туда. Если вы видите какое-то райское место, вы захотите его, не так ли? Почему некоторые бриджабаси боятся материалистичных преданных, которые приходят и смотрят их места, фотографии там делают? Они сильно боятся и выгоняют. Не фотографируйте, уходите отсюда, не фотографируйте. Почему? Вы, говорит, там на Западе покажете эти фотографии. Какой-нибудь богатый материалист, ему понравится эта земля, он сейчас придет сюда, деньги заплатит, заберет у меня это святое место, построит здесь небоскреб. Хотя здесь Игорь Кришна проходит. Они очень боятся. Было время, когда правительство хотело Говардхан разрушать, искать там полезные ископаемые какие-то. И железную дорогу хотели проложить через него тоже. Это садху, просто легли там под этими техникой. Легли и все. И они там отстаивали это многие годы. Потому что они понимали, какая это сложная вещь сейчас. Представьте, если мы ездили, у нас было, может быть, там 3 человека, 5 человек, и совершенно преданные, которые не знали, что такое Дхамма. Они могли подняться пешком по Говардхану ходить, потому что просто не понимали, где они. Или забирали с собой эти шилы, дарить как сувениры другим, потом приехать. То есть ничего просто не понимали, как туристы. Ко мне подошла группа однажды в Майяпуре. русских преданных, давно, в 90-х годах еще. И было 5 человек, по-моему, немаленькая группа по тем временам, брамачари, которые решили самостоятельно поездить по Дхаме, по святым местам Индии. Они пришли и сказали, почему мы ничего не чувствуем? Вообще ничего не понимаем. Говорят, Кришна, Господь Читания, ничего не видим вообще. Стали говорить о недостатках, о том, о сём, о людях, о том, что их обманывают, о жаре, о болезнях, о том, что денег нет и все такое. Потому что они не были ни разу, не было опыта, не было старших, никто не дал им Дхаму, никто не дал, они не слушали ничего. Поэтому как туристы мы туда не ездим, мы ездим с группой преданных. А там уже все организовано, парикрамы, лекции, Майяпури, Вриндавани, замечательно все. Искон все это делает, его служение. Так что приезжайте все в Майяпур, Вриндаван. Там вы всегда будете заняты служением Кришне, все будет хорошо.
А вот насчет Дхамы я не очень поняла. Вот, например, Бхима, например, он со своими родными внуками Вайвапу, да?
Бхишма? Бхишма, да.
Да, да, Вайвапу. То есть он должен был убивать своих внуков, чтобы выполнить Дхаму. И это получилось, что это очень хорошо, да? А вот дети отца, который был вожделение у него, они оказались неправы.
Как понять насчет внуков?
Ну, получается, что человек делает, вынужден делать плохое дело, и если он это плохое дело делает, он выполнит хаку, все его будут хвалить.
А вы читали Тарас Бульба? Нет? Не читал Тарас Бульба, что же делать? Какой же пример привести?
Я читала.
Там же Бульба убивает своего сына. Его прославляются за это? А Павлик Морозов убил своего отца. Это они приводили как очень хороший пример в истории. У нас воспитывали такие примеры. То есть о чем речь идет? Да, нет таких правил предписаний веда, чтобы было написано «убивайте своих внуков» или «отцов». Не давайте им жить спокойно. Покажите им, где раки зимуют. Вы не знаете, не таких, уважайте, почитайте. Об этом Арджуна говорит, как же, есть почтение, уважение, есть старшая, а ты говоришь сражаться. Это один из уровней дхармы. Вот дхарма, все начинается снизу, идет вверх, вот эти уровни дхармы. И есть дхармы более высокие, например, ваша обязанность поддерживать семью, кормить детей, любить жену, мужа, не разлучать семьи. А война в стране, что вы сделаете? Другая дхарма вступает в силу. Оставляйте свою семью, иди на фронт. И старшему говорит, иди и умри там, за Родину. Вот с такими мыслями должен идти на фронт, дорогой мой. Теперь мать говорит сыну, иди умри там. И если твой сын оказался предателем, то Тарас Бульба говорит, я тебя породил, я тебя убью. Это законы войны, допустим. И так далее. Есть дхармы выше, выше, выше. Поэтому здесь Арджуна обсуждает отличный уровень дхармы с Кришной. Почему он должен сражаться? Почему не отказаться? Что выше от дхармы? Отказаться от сражения или сражаться? Не о родственниках речь идет, а о дхарме. Родственники — это тоже дхарма, но какая дхарма выше? И здесь обсуждается благовидение и выясняется. Самая высокая дхарма в тех обстоятельствах — сражаться. Бхишма тоже знал это очень хорошо, что ему придется сражаться с внуками, которых он очень любил. Это дхарма. Это закон дхармы.
Если, получается, допустим, Америка в свое время напала на Вьетнам, и как граждане обязаны были они сражаться на Вьетнаме. То есть правильная дхарма отказаться от призыва Родины сражаться, завоевывать Вьетнам?
Дхарма означает, что вы не сможете уклониться от этого. Невозможно. Вас просто призовут в военное время всех. И отправят на фронт.
Вы можете как дезертир сказать, я не буду воевать, вас спасать к чему? То есть как выбор есть.
Да, потому что вы отказались от дхармы, да? Верно. Если же вы священник, у вас другая дхарма, вас не призовут на фронт. Или врач, вас уже призывают по другой причине на фронт, верно же? То есть зависит от вашего уровня дхармы, кто вы. Какие обязанности вы выполняете? Есть люди, которых в армии призывают как пушечное мясо просто. Есть люди, которые призывают на фронт, они в бункерах сидят. Они не воюют сами, они там планы, стратегию зарабатывают, но они не берут в руки оружие непосредственно, не идут на линию фронта. Хотя бывает такое. Это разные дхармы. И что касается каждого из нас, это тоже определяется нашей судьбой Всевышним, какую дхарму буду выполнять в жизни. Возможно, мне придется, даже преданный, если я преданный, пойти на фронт, меня призовут. Я не буду дезертиром, мне придется там воевать. Возможно, такое тоже. Не идеализируйте, возможно, такое. Нет, дело не в этом. Здесь вопрос о том, что Бхишмадев давал обет и следовал Дхарме. Бхишма тот, кто твердо следует своим обетам. И он дал обет защищать трон, неважно, кто на нем выседает. Любой, кто займет трон, говорит, я буду защищать этот трон Хастинапура. И поэтому Драупади не мог защитить. Какая Дхарма выше была, защищать трон или защитить честь Драупади? Вопрос не так стоит. Дело в том, что там превосходило все адхарма. Поэтому Бхишмадев ничего не мог сделать. Он знал, что нужно делать. Но поскольку руководил этим адхарма, это место заняла, он не знал, что делать. Невозможно было ничего сделать. Не потеряв честь, невозможно было ничего сделать. Итак, Бхишма попал в ловушку собственных обетов, потому что Дурьотхана следовал адхарме. Вот в чем проблема. Праведники, то есть демоны и божественные вместе не должны жить. Если адхарма начинает руководить, вы не сможете быть праведником. Как Бхишмадеву. Даже в этом случае он пострадал. В глазах адхармы все делаете как грех. В глазах адхармы. Например, вы энтузиаст в преданном служении. Что скажет адхарма, когда видит это? Амбиции. Карьеру делает. Как вы это докажете? Как вы это проверните? Это внутренний момент. Как вы это? Как материалисты на нас смотрят? Что? Вам в руках идет духовный учителя? Все ясно, не вас эксплуатирует. Деньги не приносите? Ну все ясно. У них работа есть у духовных учителей? Они работают на предприятиях где-нибудь, в офисах? Нет, все ясно, они вас эксплуатируют. Вот это адхарма называется. И если человек попадает под это влияние, вы ничего не можете, близко общается, вы ничего с этим не можете сделать. Но эти дхармы, адхарма, когда соприкасаются, это трение ведет к войне. Вот там все решается. Так или иначе, все решается свыше. Поэтому Кришна говорит Арджуне, тебе придется сражаться. Ты представитель дхармы, и ты кшатри, для этого создан, тебе придется сражаться. Не смотри, что Бхишма там, Бхишма сейчас под влиянием адхармы находится. Ты попал под влияние адхармы, тебе придется сражаться. Под руководство, не под влияние. Конечно же, он оставался Бхишмой всегда. Он всегда был в полном сознании Кришны. Даже в битве на Курукшетре, помните, когда Кришна схватил колесо от колесницы, Бхишма воспел такие гимны. То есть Бхишма, да, стал петь такие гимны, прославляющие его. Арджуна был в экстазе вообще, когда увидел это. Дед Бхишма в полной красе. Удивительная жизнь Махабхараты. Это говорит о том, что он попал в это положение для того, чтобы прославить. Кришна поставил в это все, чтобы прославить своих преданных. Бхишма прославленный герой Махабхараты. Один из самых прославленных личностей Махабхараты. Но об этом мы говорим, что Кришна ставит такие ситуации преданных иногда. И при этом показывает, что они независимо ни от чего остаются преданными. Независимо от своей судьбы. Самые великие подвиги Махабхараты совершил Бхишма. Самый великий праведник был Юдхиштхира. Самый великий герой был Арджуна. Вся Махабхарата написана только для того, чтобы показать, кто такой Юдхиштхира. И Бхишма для этого пришел, и другие пришли, и Кришна пришел для того, чтобы миру показать, кто такой Юдхиштхира. Кришна пришел, чтобы не себя прославлять, а своих преданных, а преданные прославляют его, открывают, дают нам Кришну. Так, нужно еще подумать, стать нам такими преданными махаджанами или нет. Пойдем дрют они на службу. Нет, нет, сейчас не, сейчас Кали-Юга, мы должны понять. Мы сейчас читаем Бхагаватам. Вообще мы сейчас получаем милость Господа, читание, не беспокойтесь. Не беспокойтесь слишком о своей жизни. Все будет хорошо. Ничего дурного с преданными не случится. И волосок не упадет без воли Всевышнего.
А вот осознание души, вот, осознание души постоянно знание, что наша душа бессмертна. Вот как в обычной жизни, как у нас, или в другой ситуации.
Постепенно. Постепенно. Не душу нужно познавать, а себя самого. Это и есть душа. Моя душа бессмертна, но я-то смертный. Вот что в уме может произойти. Это ощущения так могут наши. Вот мы говорим, осознать себя, ощутить себя душой нужно. На это потребуется время. Некоторое. Пока внутри есть вот эти вожделения, другие недостатки. Это трудно ощутить, но постепенно они очистятся, уйдут недостатки. И тогда будет совершенно очевидно и понятно, кто я. Ну, вот туман проясняется, когда постепенно-постепенно вы видите больше, все ясно. Все таким же образом. Добавили? Хотите, чтобы Кришна постоянно был с вами? Может, у вас родится Кришна, я не знаю. Что-то близко к этому. У всех преданных рождаются хорошие дети. Когда дети рождаются у преданных, они прогрессируют в сознание Кришны, когда воспитывают их. И в ребенке сознание Кришны проявляется очень ярко. Это чудеса просто какие-то. Это удивительно. Даже преданные родители, они потрясаются, видя этот опыт, как воспитывается вот эта душа, у которой еще нет вожделения. Ну, такая вот чистая душа приходит, она Кришну понимает своим сердцем. Мы получаем такие удивительные реализации, когда воспитываем детей в сознании Кришны. У вас будет много Кришны в течение жизни. О, у вас один Кришна будет. На самом деле вы на самом деле не заметите какие-то проблемы. На самом деле так и будет.
Интересно, а почему в новой Махабхарате 2013 года, вот я 57 уже посмотрел, о Кришне ни слова.
А что там в 50-й серии? Какой сюжет?
Ну, в момент, когда в предыдущей Махабхарате даже было уже показывали рождение Кришны, его игры, когда он там Камса, да, убивал, то здесь уже когда...
Нельзя это показывать точно. В Махабхарате, иначе это все сломает всю Махабхарату. Весь сюжет.
Если вы хотите, да,
Махабхарата — это именно жизнь планеты, а Кришна, вот его обитель Вриндаван, это из другой среды совсем, это отдельная тема. И была попытка кто-то сделать такую Махабхарату и показал туда вот жизнь Вриндавана также. И вся Махабхарата все на две части была разрулена. Ничего, весь смысл. Это совершенно разные вещи, как жил Кришна в Вриндаване, что происходило на планете. Там была Галока Вриндавана, там не было никакого страха про Камсу. Никто не думал, не боялся его. Камса — животное, а? Никто даже не думал об этом. А вне Вриндавана это было все захвачено Камсой, демонами, правлением. Эта политика была, и поэтому Бхуми отправилась молиться Браме об этом. Что много царей было демоничных. Тантаваракша, Шишупала, Джарасандха, все вот эти герои, также другие демоны, служили Камсе, заполнили все и контролировали все. Конечно, Вридавани он просто воровал масло, играл, не обращал внимания ни на что. И никто, все забыли обо всем. Эти вещи две абсолютно не сочетаются. Поэтому о нем легенды ходили тогда в мире, когда он явился. Кто такой Кришна? Это танцор из деревни Вридавана. Или царь Двараки, так называемый, что он формально не был царем, у которого 16 тысяч жен. Какая-то легенда с Арджуной. Мудрецы говорили, это Нара Нараяна с прошлой жизни. Не обращайте внимания. Это божественные существа. Вот так представляли их. Не все понимали эти игры во Вриндаване и Двараку. В основном цари мира понимали его как сильную политическую фигуру. Кшатрия, сына Васудевы. Про сына Яшоды не говорили. Что такой красивый, играющий сын, сын Яшоды. Нет, нет. Другой аспект. Поэтому Махабхарату, как правило, не вплетают эту историю. Это абсолютно отдельная история. Если вы изучите все игры Кришны во Вриндаване, вы ничего не поймете, что было на планете. Кришна не живет этим. Если хотите понять, что же было на планете, историю планеты, читайте Махабхарату именно. Это духовный мир, это материальный мир, это разные вещи. Хорошо, Шрила Прабхупада ки джай.